Кембриджская энциклопедия астрономии. Автор Майкл Бакич. В сухом.ру бесплатные абстракты лучших книг. Читайте онлайн или скачивайте в mp3/pdf формате. Составляя данный абстракт, мы использовали новейшие эффективные методологии обучения, благодаря которым вы сможете легко усвоить основные выводы. Этот метод включает в себя большое количество повторений и перефразирования, которые доказали свою высокую эффективность, когда речь идет о запоминании информации. По сути, это тот же подход, который используется при запоминании стихов. Наша цель состоит в том, чтобы не только помочь вам понять наиболее важные концепции, но и помочь вспомнить и применять их в повседневной жизни. Абстракт. Кембриджская энциклопедия астрономии представляет собой всеобъемлющее руководство по астрономии. Написанный Майклом Э. Бакичем, он охватывает все аспекты области от ее истории и развития до текущих исследований и технологий. Он обеспечивает обзор астрономических объектов, таких как звезды, галактики, планеты, кометы, астероиды и туманности, обсуждает космологию и теории о происхождении и эволюции Вселенной, объясняет, как астрономы наблюдают за небесными телами с помощью телескопов, описывает миссии по исследованию космоса, описывает методы расчета расстояний в космосе, исследует структуру и динамику нашей Солнечной системы, исследует экзопланеты, планеты за пределами нашей Солнечной системы, вводит темную материю и темную энергию, исследует черные дыры, нейтронные звезды, белые карлики и другие экзотические объекты в глубоком космосе. Книга также включает главы о звездной эволюции, жизненном цикле звезд и сверхновых, взрывах, которые происходят, когда умирают массивные звезды. В нем рассматривается, как ученые измеряют время с помощью атомных часов, а также древних календарей, используемых цивилизациями по всему миру. Кроме того, он охватывает такие темы, как астробиология, изучение жизни за пределами Земли, программы сети, поиск внеземного разума, по поиску признаков разумной жизни в других частях Вселенной, искусственные спутники на орбите Земли, используемые для целей связи или научных экспериментов. В дополнение к предоставлению подробной информации по различным темам, связанным с астрономией, Кембриджская энциклопедия также содержит многочисленные иллюстрации, включая фотографии, сделанные космическими кораблями, такими как космический телескоп Хаббл или миссии Кассини-Гюйгенс, которая исследовала спутники Сатурна, Титан и Энцелад. Есть также диаграммы, показывающие орбиты вокруг планет или звездных систем, а также таблицы, в которых перечислены важные данные о различных типах астрономических объектов. Эта книга подходит как для тех, кто хочет узнать больше об астрономии с нуля, так и для опытных астрономов-любителей, которые ищут надежный справочный источник, который они могут использовать при наблюдении за ночным небом или при выполнении исследовательских проектов. Основные идеи. Основная идея номер один. Солнечная система состоит из Солнца, 8 планет и множества других объектов, таких как астероиды, кометы и карликовые планеты. Это единственная известная система во Вселенной, в которой есть жизнь. Основная идея номер два. Галактика Млечный Путь. Млечный Путь представляет собой спиральную галактику, содержащую сотни миллиардов звезд, включая наше собственное Солнце. Она окружена ореолом темной материи и является частью более крупной группы галактик, известной как местная группа. Основная идея номер три. Звезды представляют собой массивные светящиеся газовые сферы, производящие энергию в результате ядерного синтеза. Они бывают разных размеров, цветов и температур и являются строительными блоками галактик. Основная идея номер четыре. Галактики представляют собой скопление звезд, газа и пыли, удерживаемые вместе гравитацией. Они бывают самых разных форм и размеров и являются самыми большими структурами во Вселенной. Основная идея номер пять. Космология изучает происхождение, эволюцию и структуру Вселенной. Он стремится объяснить физические законы, управляющие Вселенной, а также формирование галактик и других структур. Основная идея номер шесть. Большой взрыв Это общепринятая теория о том, что Вселенная возникла в одном, чрезвычайно горячем и плотном состоянии около 13,8 миллиардов лет назад. Это основа современной космологии. Основная идея номер 7. Темная материя и темная энергия. Темная материя и темная энергия — загадочные вещества, из которых состоит большая часть Вселенной. Они невидимы, и их еще предстоит наблюдать напрямую, но их эффекты можно увидеть в движении галактик. Основная идея номер 8. Внесолнечные планеты — это планеты, которые вращаются вокруг звезд, отличных от нашего Солнца. Их трудно обнаружить, но за последние годы были обнаружены тысячи, и ожидается, что их будет гораздо больше. Основная идея номер 9. Жизнь во Вселенной. Жизнь во Вселенной вызывает большой интерес и вызывает споры. Хотя однозначного ответа нет, возможность жизни на других планетах — захватывающая перспектива. Основная идея номер 10. Астрономические инструменты используются для наблюдения и измерения свойств небесных объектов. Они варьируются от простых телескопов до сложных космических обсерваторий. Основная идея номер 11. Исследование космоса — это изучение Вселенной за пределами Земли. Он был проведен как роботами-зондами, так и астронавтами-людьми и позволил получить обширные знания о Вселенной. Основная идея номер 12. Солнце. Солнце является ближайшей к Земле звездой и источником большей части энергии, которая поддерживает жизнь на нашей планете. Это звезда среднего размера, и ее активность можно наблюдать с Земли. Основная идея номер 13. Луна — единственный естественный спутник Земли и единственный объект в Солнечной системе, который посещали люди. Он имеет уникальную геологию и является источником многих интересных явлений. Основная идея номер 14. Астероиды и кометы — это небольшие тела, вращающиеся вокруг Солнца. Они являются остатками образования Солнечной системы, и их можно изучать, чтобы получить представление о ее истории. Основная идея номер 15. Формирование Солнечной системы. Солнечная система сформировалась около 4,6 миллиардов лет назад из облака газа и пыли. Считается, что его образование было вызвано взрывом сверхновой неподалеку. Основная идея номер 16. Поиск внеземного разума, сети — это попытка обнаружить сигналы от разумных цивилизаций в других частях Вселенной. Он проводится уже несколько десятилетий, но никаких сигналов до сих пор не обнаружено. Основная идея номер 17. Поиск обитаемых миров — это попытка определить планеты, которые потенциально могут поддерживать жизнь. Это трудная задача, но последние достижения в области технологий сделали ее более выполнимой. Основная идея номер 18. Поиск планет, подобных Земле, это попытка идентифицировать планеты, похожие на Землю по размеру, составу и другим характеристикам. Такие планеты потенциально могут поддерживать жизнь. Основная идея номер 19. Поиск жизни в Солнечной системе — это попытка выявить признаки жизни на других планетах и спутниках нашей Солнечной системы. Это дало некоторые интересные результаты, но никаких окончательных доказательств существования жизни найдено не было. Основная идея номер 20. Поиск жизни за пределами Солнечной системы — это попытка выявить признаки жизни на планетах, вращающихся вокруг других звезд. Это трудная задача, но последние достижения в области технологий сделали ее более выполнимой. Основные идеи подробнее. Основная идея номер 1. Солнечная система — единственная известная система во Вселенной, в которой есть жизнь. Он состоит из Солнца, 8 планет и множества других объектов, таких как астероиды, кометы и карликовые планеты. Солнце — звезда в центре нашей Солнечной системы, дающая свет и тепло всем ее обитателям. 8 планет — это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Каждый из них имеет уникальные характеристики, которые отличают его от других. Меркурий находится ближе всего к Солнцу и не имеет атмосферы или спутников. Венера покрыта густыми облаками, состоящими в основном из углекислого газа. Земля является домом для многих форм жизни, включая людей, населявших ее тысячи лет. У Марса есть две маленькие луны, называемые Фобос и Деймос, а также действующий вулкан Олимп, высота которого составляет 22 километра. Юпитер — планета-гигант с четырьмя большими спутниками, и Европа — Ганимед Каллисто. Самой известной особенностью Сатурна являются его кольца, состоящие в основном из частиц льда размером от пылинок до валунов. Уран вращается на боку по сравнению с другими планетами, из-за чего он кажется боком, если смотреть с Земли, в то время как Нептун был открыт в 1846 году после того, как астрономы заметили неровности на орбите Урана, указывающие на наличие другой планеты за ним. В дополнение к этим крупным телам существует также бесчисленное множество более мелких объектов, таких как астероиды, кометы, метеороиды, межпланетная пыль и Т-дней, вращающиеся вокруг них, образуя то, что мы называем Солнечной системой, обширное собрание небесных тел, удерживаемых вместе гравитацией. Основная идея номер два. Галактика Млечный Путь — это огромная спиральная галактика, содержащая сотни миллиардов звезд, включая наше Солнце. Она окружена ореолом темной материи и является частью более крупной группы галактик, известной как местная группа. Млечный путь состоит из четырех основных компонентов: диска, содержащего большинство звезд, балдж, состоящий в основном из более старых звезд, гало, которое содержит шаровые скопления и другое звездное население, и межзвездная среда, состоящая в основном из газа и пыли. Диск Млечного Пути имеет диаметр около 100 тысяч световых лет и толщину от 300 до 1000 световых лет. Его центральная выпуклость простирается наружу на несколько тысяч световых лет. Гало простирается гораздо дальше, по некоторым оценкам, оно может простираться на миллион световых лет от своего центра. Наша Солнечная система находится на этом огромном пространстве примерно в 27 тысячах световых лет от ее галактического центра. Мы находимся на одном рукаве, рукаве Ориона, который по спирали выходит из этой центральной области вместе со многими другими рукавами, заполненными звездными системами. Млечный путь также содержит многочисленные галактики-спутники, такие как Малое Магелланово облако, ММО, Большое Магелланово облако, БМО, Карликовая эллиптическая галактика Стрельца, СЭГДЕК и Т-дней. Все они вращаются вокруг него, как спутники вокруг своей родительской планеты. Основная идея номер три. Звезды — одни из самых удивительных объектов во Вселенной. Они бывают разных размеров, цветов и температур, от маленьких красных карликов до массивных голубых гигантов. Звезды образуются, когда облако газа и пыли схлопываются под действием собственной гравитации, создавая огромное давление в центре, которое запускает реакции ядерного синтеза. Этот процесс высвобождает огромное количество энергии, которая излучается наружу в виде света и тепла. Жизненный цикл звезд можно разделить на несколько стадий. Формирование, горение главной последовательности, когда водород превращается в гелий, фаза красного гиганта, когда гелий превращается в углерод, стадия планетарной туманности, когда внешние слои выбрасываются, и, наконец, стадия белого карлика или нейтронной звезды, в зависимости от массы. По мере старения звезды становятся ярче и горячее, пока в конце концов не взорвутся как сверхновые. Звезды играют важную роль в нашем понимании астрономии, поскольку они дают нам подсказки о том, как галактики развиваются с течением времени. Изучая различные типы звезд, мы можем узнать больше о процессах звездной эволюции, таких как нуклеосинтез, создание более тяжелых элементов из более легких в результате реакции ядерного синтеза внутри звезд. Основная идея номер четыре. Галактики — одни из самых захватывающих и внушающих благоговейный трепет объектов во Вселенной. Они бывают самых разных форм и размеров, от маленьких карликовых галактик до гигантских эллиптических галактик, которые простираются на сотни тысяч световых лет в поперечнике. Галактики содержат миллиарды или даже триллионы звезд, а также огромные облака газа и пыли, удерживаемые вместе гравитацией. Млечный путь — наша родная галактика, содержащая более 200 миллиардов звезд, включая наше собственное Солнце. Это спиральная галактика с двумя главными рукавами, отходящими от центра. Другие типы включают спирали с перемычками, которые имеют удлиненную структуру в своей основе, неправильные формы, у которых нет какой-либо четкой формы или рисунка, и эллиптические формы, которые выглядят как гладкие овалы. Галактики также могут быть сгруппированы в кластеры в зависимости от их близости друг к другу. Эти кластеры могут варьироваться от нескольких десятков членов до тысяч или даже миллионов. Наш собственный Млечный Путь принадлежит скоплению местной группы, включающей около 54 галактик. Основная идея номер 5. Космология — увлекательная область исследований, которая стремится понять происхождение, эволюцию и структуру Вселенной. Он пытается объяснить, как физические законы управляют формированием галактик и других структур в космосе. Космология использует наблюдения с телескопов, спутников и ускорителей частиц, чтобы разобраться в этих вопросах. Они также полагаются на математические модели и компьютерное моделирование, чтобы исследовать различные сценарии возникновения нашей Вселенной. Теория Большого Взрыва — одна из наиболее широко признанных космологических теорий на сегодняшний день. Эта теория утверждает, что около 13,8 миллиардов лет назад вся материя во Вселенной была сосредоточена в бесконечно плотной точке, известной как сингулярность, прежде чем она внезапно расширилась вовне с невероятно высокой скоростью, так называемый «Большой Взрыв». С тех пор это расширение продолжается все более медленными темпами, поскольку гравитация стягивает материю в звезды и галактики. Космология постоянно развивается, и каждый день астрономы всего мира делают новые открытия. По мере развития технологий мы можем наблюдать за более удаленными объектами, чем когда-либо прежде, что помогает нам лучше понять наше место в этом огромном космосе. Основная идея номер 6. Большой взрыв — это общепринятая теория о том, что Вселенная возникла в одном, чрезвычайно горячем и плотном состоянии около 13,8 миллиардов лет назад. Это основа современной космологии. Согласно этой теории, вся материя и энергия изначально были сосредоточены в бесконечно малой точке, известной как сингулярность. Затем эта сингулярность быстро расширялась, создавая вместе с собой пространство и время. Продолжая расширяться, материя достаточно остыла, чтобы частицы образовали атомы, которые в конечном итоге сформировали звезды, галактики и другие структуры, которые мы видим сегодня. Доказательства этой теории получены из наблюдений за далекими галактиками, которые, по-видимому, удаляются от нас со скоростью, пропорциональной их расстоянию. Это явление известно как красное смещение. Кроме того, измерения космического фонового излучения показывают, что когда-то Вселенная была намного горячее, чем сейчас. Основная идея номер 7. Темная материя и темная энергия — загадочные вещества, из которых состоит большая часть Вселенной. Они невидимы, и их еще предстоит наблюдать напрямую, но их эффекты можно увидеть в движении галактик. Считается, что темная материя составляет около 85% всей массы Вселенной, а темная энергия составляет около 68%. Это означает, что эти два компонента вместе составляют более 95% всей массы энергии во Вселенной. Точная природа темной материи и темной энергии остается неизвестной, хотя существует несколько теорий относительно того, из чего они могут состоять. Одна популярная теория предполагает, что темная материя состоит в основном из слабо взаимодействующих массивных частиц, УИМП, которые взаимодействуют только посредством гравитации и не излучают и не поглощают свет. Другая теория предполагает, что темная энергия — это форма энергии вакуума, связанная с пустым пространством. Несмотря на отсутствие у нас знаний о них, ясно, что и темная материя, и темная энергия играют важную роль в формировании нашей Вселенной. Без них галактики не существовали бы в том виде, в каком мы их знаем сегодня, вместо этого они разлетелись бы на части из-за собственного внутреннего движения. Основная идея номер 8. Внесолнечные планеты, также известные как экзопланеты, это планеты, которые вращаются вокруг звезд, отличных от нашего Солнца. Их трудно обнаружить из-за их небольшого размера и огромных расстояний между ними и нами. Однако достижения в области технологий позволили астрономам открыть тысячи внесолнечных планет с тех пор, как первая была открыта в 1995 году. Большинство этих экзопланет были обнаружены с помощью косвенных методов, таких как радиальная скорость или транзитная фотометрия. Лучевая скорость измеряет доплеровский сдвиг спектра звезды, вызванный гравитационным притяжением вращающихся вокруг нее планет, в то время как транзитная фотометрия ищет периодические провалы в яркости звезды, когда вращающаяся планета проходит между ней и Землей. Эти открытия выявили много интересных фактов о внесолнечных планетах. Они бывают всех размеров, от суперземли, в 10 раз больше Земли, до субнептунов, меньше Нептуна. Некоторые вращаются очень близко к своим родительским звездам, в то время как другие могут быть в сотни раз дальше, некоторые даже вращаются вокруг двух звезд одновременно. Поскольку с каждым годом разрабатываются все более мощные телескопы, мы можем ожидать еще много захватывающих открытий о внесолнечных планетах в будущем. Основная идея номер 9. Жизнь во Вселенной — тема, вызывающая большой интерес и дискуссии. Хотя окончательного ответа нет, возможность жизни на других планетах — захватывающая перспектива. Ученые давно размышляли о возможности существования внеземной жизни, и недавние открытия только усилили эти предположения. Например, астрономы идентифицировали тысячи экзопланет, вращающихся вокруг далеких звезд, на которых потенциально может существовать та или иная форма жизни. Поиск внеземного разума, сети, продолжается с 1960 года, когда Фрэнк Дрейк впервые предложил его в качестве научной задачи. Сети включают в себя поиск сигналов от разумных цивилизаций за пределами Земли с использованием радиотелескопов или оптических телескопов для обнаружения электромагнитного излучения, исходящего из космоса. Хотя никаких доказательств пока не найдено, ученые сохраняют надежду, что однажды мы сможем найти признаки инопланетной жизни. Помимо внешнего наблюдения за другими планетами и галактиками, исследователи также изучают нашу собственную планету, чтобы лучше понять, как зародилась жизнь здесь, на Земле. Понимая, как сложные молекулы формировались в среде ранней Земли и какие условия были необходимы для их эволюции в живые организмы, ученые надеются получить представление о том, как подобные процессы могли происходить в других местах во Вселенной. В конечном счете, остается неизвестным, существует ли какая-либо форма разумной или даже примитивной жизни, однако, продолжая исследования и исследования, мы однажды сможем ответить на этот извечный вопрос. Основная идея номер 10. Астрономические инструменты являются важными инструментами для изучения Вселенной. Телескопы, как наземные, так и космические, используются для наблюдения за удаленными объектами в небе. Они могут быть такими же простыми, как пара биноклей, или такими сложными, как космический телескоп Хаббла. Другие инструменты, такие как спектрографы и фотометры, измеряют свойства небесных объектов, такие как их температура, состав и движение. Наземные телескопы используют линзы или зеркало для сбора света от далеких звезд и галактик. Чем больше апертура телескопа, диаметр его объектива или зеркала, тем больше света он может собрать и, следовательно, более слабые объекты он может обнаружить. Некоторые большие телескопы имеют несколько зеркал, которые работают вместе, чтобы создать еще большую эффективную апертуру. Космические обсерватории обладают уникальными преимуществами по сравнению с наземными благодаря своему расположению за пределами земной атмосферы. Это позволяет им вести наблюдения на длинных волн, которые в противном случае были бы заблокированы атмосферой нашей планеты, таких как рентгеновские лучи и инфракрасное излучение. Кроме того, они не страдают от атмосферной турбулентности, которая размывает изображения, полученные с помощью наземных телескопов. Основная идея номер 11. Исследование космоса, это изучение Вселенной за пределами Земли. Он был проведен как роботами-зондами, так и астронавтами-людьми и позволил получить обширные знания о Вселенной. Благодаря исследованию космоса мы открыли новые планеты, звезды, галактики и другие небесные тела, которые ранее были нам неизвестны. Мы также получили представление о формировании и эволюции наших собственных солнечных систем, а также о том, как они взаимодействуют с окружающей средой. В дополнение к пониманию нашего места в космосе, исследование космоса позволило нам разработать технологии, которые можно использовать для практического применения здесь, на Земле. Например, спутники используются для целей связи, таких как телевизионные передачи или системы GPS-навигации, их также можно использовать для научных исследований, таких как мониторинг изменения климата или отслеживание исчезающих видов. Космические телескопы позволяют астрономам наблюдать за удаленными объектами более подробно, чем когда-либо прежде. Потенциальные выгоды от продолжения исследования космоса огромны, от дальнейшего понимания нашего космического происхождения до открытия ресурсов, которые могут помочь поддерживать жизнь на Земле. По мере развития технологий и снижения затрат становятся возможными более амбициозные проекты, такие как отправка людей вглубь космоса или создание постоянных поселений в других мирах. Основная идея номер 12. Солнце является ближайшей к Земле звездой и источником большей части энергии, которая поддерживает жизнь на нашей планете. Эта звезда среднего размера с диаметром 1,4 миллиона километров, 870 тысяч миль. Его масса составляет 99,86% всей материи Солнечной системы. За активностью Солнца можно наблюдать с Земли по выходу видимого света, который изменяется в течение 11-летнего цикла, известного как солнечный цикл. За это время на его поверхности появляются и исчезают солнечные пятна из-за изменения магнитных полей внутри него. Количество и размер этих пятен используются для измерения солнечной активности. Солнце также излучает другие формы излучения, такие как рентгеновские и ультрафиолетовые лучи, которые могут влиять на атмосферу и климат Земли. Эти выбросы контролируются спутниками, вращающимися вокруг него. Основная идея номер 13. Луна — единственный естественный спутник Земли и единственный объект в Солнечной системе, который посещали люди. У него уникальная геология, которая отличает его от других небесных тел, что делает его интересным предметом изучения для астрономов. Поверхность Луны сильно покрыта кратерами из-за отсутствия атмосферы, что также означает, что на ее поверхности нет выветривания или эрозии. Его гравитационное притяжение создает на Земле приливы и затмения, когда оно проходит между Солнцем и Землей. Обратный оборот Луны вокруг Земли занимает 27 дней, 7 часов, 43 минуты и 11 секунд, чтобы совершить один оборот. Этот период времени известен как лунный месяц, потому что он соответствует промежутку времени между полнолуниями. Во время этого цикла мы можем наблюдать различные фазы Луны, такие как растущий полумесяц, первая четверть, растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна, третья четверть и убывающая Луна. Обратную сторону Луны не видели до 1959 года, когда советский космический аппарат «Луна-3» сделал снимки из космоса. С тех пор было отправлено еще много миссий для исследования нашего ближайшего соседа в космосе, включая «Аполлон-11», который высадил двух астронавтов на его поверхность в 1969 году, став первой успешной миссией человечества в другой мир. Основная идея номер 14. Астероиды и кометы — небольшие тела, вращающиеся вокруг Солнца. Они являются остатками формирования Солнечной системы и могут дать нам ценную информацию о ее истории. Астероиды состоят в основном из камня и металла, а кометы состоят из смеси льда, пыли и каменистого материала. И астероиды, и кометы широко изучались астрономами на протяжении многих лет, чтобы лучше понять их состав, структуру, происхождение, эволюцию и динамику в нашей Солнечной системе. Размеры астероидов варьируются от нескольких сотен километров до крошечных камешков шириной всего в несколько миллиметров. Большинство астероидов находятся между Марсом и Юпитером в районе, известном как пояс астероидов, однако некоторые астероиды имеют орбиты, которые пересекают путь Земли вокруг Солнца или даже подходят достаточно близко, чтобы мы могли наблюдать за ними в телескопы на Земле. Кометы также сильно различаются по размеру, но, как правило, намного меньше астероидов, обычно они имеют диаметр не более нескольких километров. Кометы обычно возникают из-за орбиты Нептуна в области, называемой облаком Оорта, а затем притягиваются к нашей внутренней части Солнечной системы гравитационными силами, такими как те, которые действуют на такие планеты, как Юпитер или проходящие звезды. По мере того, как они приближаются к нашему Солнцу, их ледяные поверхности начинают нагреваться, вызывая высвобождение частиц газа и пыли, создавая то, что известно как хвост кометы. Основная идея номер 15. Солнечная система образовалась около 4,6 миллиардов лет назад из облака газа и пыли. Считается, что его образование было вызвано взрывом сверхновой неподалеку. Это событие привело к тому, что облако схлопнулось само по себе, образовав вращающуюся дископодобную структуру, известную как протопланетный диск. Когда этот диск остыл, он начал формировать комки материала, которые в конечном итоге стали планетами и другими объектами, такими как астероиды и кометы. Солнце родилось в центре этого процесса с его огромной гравитацией, притягивающей больше материи из окружающей области. Со временем эти объекты сталкивались друг с другом или стягивались взаимным гравитационным притяжением, пока не достигли своих нынешних орбит вокруг Солнца. Помимо планет, в этот период в результате столкновений более крупных тел образовались и Луны. Сегодня наша Солнечная система состоит из 8 крупных планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, 5 карликовых планет: Церера, Плутон, Хаумеа, Макемаки, Эрида и множество более мелких тел, таких как астероиды и кометы, вращающиеся вокруг нашей звезды, Солнце, которое обеспечивает нас световой энергией для жизни на Земле. Основная идея номер 16. Поиск внеземного разума, сети, это попытка обнаружить сигналы от разумных цивилизаций в других частях Вселенной. Он проводился десятилетиями с использованием различных методов, таких как радиотелескопы и оптические телескопы. Поиски сети обычно проводятся путем сканирования больших участков неба в поисках узкополосных сигналов, которые могут свидетельствовать о внеземном разуме. Эти сигналы могут включать в себя что угодно, от лазерных импульсов до модулированных радиоволн. В дополнение к поиску этих типов сигналов сети также изучает звезды и планеты вокруг них, чтобы определить, могут ли они содержать жизнь или есть ли подходящие условия для нее. Это включает в себя рассмотрение их размера, температуры, состава, возраста и расстояния от Земли. Если какая-либо звезда или планета соответствует определенным критериям, она считается потенциальным кандидатом на существование жизни. Несмотря на десятилетия исследований, до сих пор не найдено убедительных доказательств существования внеземного разума. Однако это не означает, что их нет, скорее это означает, что мы еще не обнаружили никаких признаков, указывающих на его существование. Основная идея номер 17. Поиск обитаемых миров — это постоянная работа по выявлению планет, которые потенциально могут поддерживать жизнь. Он включает в себя сочетание наблюдений и теоретических расчетов, а также разработку новых технологий, помогающих в поиске. Астрономы используют различные методы для обнаружения экзопланет, включая измерение лучевой скорости, транзитную фотометрию, прямую визуализацию и астрометрию. После обнаружения астрономы могут затем проанализировать данные, собранные на этих планетах, чтобы определить их размер и состав. Помимо обнаружения экзопланет, ученые также должны учитывать, способны ли они поддерживать жизнь. Для этого необходимо учитывать такие факторы, как диапазон температур, слишком жарко или слишком холодно, атмосферное давление, слишком высокое или слишком низкое, наличие жидкой воды, важно для большинства известных форм жизни, и другие условия окружающей среды, которые могут быть необходимы для обитаемости. Теоретические модели используются для оценки этих параметров на основе того, что мы знаем о нашей Солнечной системе. Недавние достижения в области технологий позволили нам обнаруживать более далекие миры, чем когда-либо прежде. В частности, космические телескопы, такие как миссия НАСА «Кеплер», смогли одновременно наблюдать за тысячами звезд в течение длительных периодов времени, что позволило нам беспрецедентно проникнуть в планетарные системы за пределами нашей Солнечной системы. Поиск обитаемых миров — это захватывающая область, где в космосе еще ждут множество потенциальных открытий. Поскольку технологии продолжают развиваться, и наше понимание с каждым днем становится все глубже, кто знает, какие секреты будут раскрыты. Основная идея номер 18. Поиск похожих на Землю планет — это постоянная работа по выявлению планет, похожих на наши по размеру, составу и другим характеристикам. Эти планеты потенциально могут поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. Для этого астрономы используют различные методы, такие как измерение лучевой скорости, транзитную фотометрию, астрометрию и прямую визуализацию. Измерения лучевой скорости измеряют доплеровское смещение звезд, вызванное вращающимися вокруг планетами. Транзитная фотометрия измеряет ослабление света звезды, когда перед ней проходит планета. Астрометрия измеряет крошечное колебание положения звезд из-за гравитационного притяжения планет, находящихся на их орбитах. А прямая визуализация делает снимки экзопланет напрямую. В дополнение к этим методам ученые также ищут признаки, указывающие на потенциальную обитаемость на той или иной планете. Это включает в себя рассмотрение таких факторов, как диапазон температур, слишком жарко или слишком холодно, атмосферное давление, слишком высокое или слишком низкое, наличие жидкой воды, необходимой для жизни, какой мы ее знаем, и многое другое. Комбинируя все эти различные методы с компьютерным моделированием и моделями, астрономы могут получить представление о том, подходит ли какая-либо конкретная экзопланета для жизни. Основная идея номер 19. Поиск жизни в Солнечной системе — это постоянная работа по выявлению признаков жизни на других планетах и спутниках нашей Солнечной системы. Ученые искали доказательства существования жизни за пределами Земли с момента зарождения современной астрономии, но до недавнего времени технологии не были достаточно развиты, чтобы позволить нам проводить более тщательные поиски. В последние годы космические корабли были отправлены для исследования Марса, Европы, спутника Юпитера, Титана, спутника Сатурна и других мест, где условия могут быть благоприятными для жизни. Пока эти усилия дали интересные результаты. Например, ученые считают, что они, возможно, нашли доказательства существования жидкой воды на Марсе и Европе, которая потенциально может поддерживать микробные формы жизни. На Титане есть органические молекулы, которые могли бы стать основой для примитивной биосферы, если бы им дали подходящие условия. Тем не менее, никаких окончательных доказательств внеземной жизни до сих пор не найдено. Поиски жизни в Солнечной системе продолжаются по мере того, как становятся доступными новые технологии, а космические миссии становятся все более изощренными. Есть надежда, что однажды мы найдем убедительные доказательства того, что мы не одиноки в этой огромной Вселенной. Основная идея номер 20. Поиск жизни за пределами Солнечной системы — амбициозная попытка выявить признаки жизни на планетах, вращающихся вокруг других звезд. Это сложная задача, поскольку эти экзопланеты невероятно далеки и их трудно наблюдать. Однако недавние достижения в области технологий сделали его более осуществимым, чем когда-либо прежде. Телескопы, такие как космический телескоп Хаббла, и наземные обсерватории, такие как Very Large Ray, позволили астрономам обнаруживать слабые сигналы из далеких миров, которые могут поддерживать жизнь. Кроме того, новые методы, такие как спектроскопия, позволяют ученым анализировать свет от далеких звезд и определять, какие элементы присутствуют в их атмосферах. Это может дать ключ к пониманию того, есть ли на планете условия, подходящие для поддержания форм жизни. Например, если в атмосфере экзопланеты обнаружен кислород, это может указывать на существование там фотосинтезирующих организмов. Поиски внеземной жизни за пределами нашей Солнечной системы продолжаются с большим энтузиазмом среди астрономов всего мира. С каждым годом мы узнаем все больше о нашей Вселенной и ее потенциальных обитателях. Возможно, скоро мы найдем убедительные доказательства существования инопланетных цивилизаций. Подводя итог к краткому изложению этой книги, мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за то, что вы нашли время его прочитать или прослушать. Ваши отзывы очень важны для нас, поэтому мы просим вас оценить наше резюме и поделиться им с теми, кому оно может быть полезно. Кроме того, если вы жаждете большего количества отличных книг, обязательно посетите наш веб-сайт всухом.ру. Еще раз спасибо за вашу поддержку и приятного чтения следующих книг.